Рассказы из русской истории.
Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский у микрофона. У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер. Да.
На прошлой неделе мы с вами говорили о двух бесспорно талантливых военачальников: Михаил Скобелев, Александр Суворов. И тот, и другой не потерпели ни одного поражения фактически. Однако так уж сложилось, что, по крайней мере, про Суворова в интернете, в разных книжках ходят разнообразные мифы, легенды и откровенная ложь. И мы начинали говорить об этом в нашей прошлой программе. Сейчас мы продолжим эту тему. Да, в частности, мы опровергли миф о том, что солдаты Суворова занимались мародерством, что это быть не могло по определению, что они чинили зверства в азиатских походах. Да, и о том, что русские попросту убивали сдавшихся в плен турецких солдат. Ну, вот, кстати, об этом мы как раз поговорить не успели. Вот, может быть, с этого и начнем нашу сегодняшнюю передачу.
Ну, поговорим, да, поговорим. Действительно, ну, прежде всего, я хотел поблагодарить наших радиослушателей, которые постоянных радиослушателей, я их уже многих знаю по именам и по фамилиям, которые пишут нам вопросы. Вопросы даются в моем телеграм-канале «Владимир Мединский» и в лектории «Достоевские», как комментарии к лекциям на YouTube, ВКонтакте, присылаются сюда на радио «Спутник». То есть спасибо большое. Вот у меня в этой связи такая идея, начиная с этой передачи. Я буду задавать сам какой-то вопрос нашим радиослушателям. В конце передачи вы меня там притормаживаете за минуту. И те, кто пришлют первыми правильный ответ, ну или первым пришлет правильный ответ, будет высылаться моя книга с автографами. Это будет либо рассказы из русской истории с личным автографом, либо какая-то из раритетных исторических книжек. У меня есть некая подборка редких изданий, собственных книг. Я с удовольствием буду эти книги отправлять нашим верным радиослушателям и телезрителям.
Прекрасная инициатива. За минуту обязательно вас предупрежу и вопрос с вас.
Да, пожалуйста, Игорь, предупредите. Удачи. Заканчивая по поводу Суворова. Вот есть много басен из интернета, а есть, как говорится, реальные свидетельства. Переход Суворова через Альпы. Знаменитая история, там, где прошли войска Суворова, его небольшой корпус, он выдвигался на помощь другой русской армии, находящейся в Швейцарской долине. Там, в общем-то, без альпинистского оборудования специального и проводников летом пройти тяжело. Даже в современной обуви и с разного рода альпинистскими, как бы сейчас сказали, спецснаряжением. Значит, как зимой, точнее говоря, поздней осенью, но в Альпах уже снег и лед, с пушками, с вооружением, в этих нелепых сапогах на одну ногу, раньше не различали правый и левый, без всякого специального оборудования, суворовские чудо-богатыри перешли через Альпы, уму непостижимо вообще. И при всем при этом они не озлобились. По всему маршруту следования Суворова, вы знаете, мне об этом рассказывал наш посол в Швейцарии Андрей Степанов, многолетний. По всему маршруту в каждой деревне, где останавливался Суворов, его бойцы, какой-нибудь небольшой музей, или стела, или памятная доска. Это шли солдаты-освободители. Они защищали местное население. Они не вели себя так, как французы или как австрийцы. Во всех этих деревнях какой-нибудь трактир непременно связан с именем Суворова. Вот здесь он за столом бывало, там мог позволить себе, не знаю, выпить кружечку чего-нибудь. А здесь он отобедал. А вот на этой кровати, по легенде, на этой раскладушке Суворов даже переночевал. Это целая, как бы такая романтическая эпопея в альпийских деревушках, там, где прошел Суворов. И вообще мне с улыбкой рассказывал наш посол, что хотя прошло 200 лет, но каждый раз, когда он туда приезжает, а люди там живут поколениями в этих деревнях, его удивляет количество голубоглазых блондинов. Ему почему-то кажется, что местные девушки очень любили суворовских чудо-богатырей. Ни одной жалобы никогда не было ни на воровство, ни на насилие, ни на мародерство. Этого в суворовской армии не было вообще. Что касается так называемых зверств во время турецких войн. Эпизод есть один такой, но не зверство. Это эпизод связан со штурмом Измаила. Кровавым, скоротечным и страшно тяжелым. Суворов несколько раз предупреждал и предлагал коменданту Измаила почетную сдачу. Что такое почетная сдача? Это когда гарнизон выводится из крепости с оружием в руках и развернутыми знаменами. И все отпускаются на все четыре стороны. Суворова интересовала только сама крепость. У него не было задачи уничтожить гарнизон. У него не было задачи, как у нас сейчас говорят, перемолоть вражескую армию. Да, Господи упаси. Ему нужно было занять крепость. Потому что политически это было очень важно на тот момент. Там распадалась наша коалиция антитурецкая. Очень сложная была внешнеполитическая обстановка. Плюс там кипела Польша. Поэтому перед Суворовым стояла задача взять крепость как можно быстрее. А до этого многие месяцы там около нее толкались. И Потемкин, и другие полководцы. Никто ничего не мог сделать с Измаилом. Суворов взял ее за 5 дней. Первым же штурмом. 4 дня на подготовку, 5-й штурм. Комендант крепости в издевательской форме, как мы помним с вами, над Суворовым посмеялся. Ну, там, быстрее там, небо упадет на землю, помните, Игорь?
Да-да-да, припоминаю.
А Дунай потечет вспять, чем Измаил покорится русским. Суворов в очередной раз сказал, 24 часа на размышление воля, то есть почетная сдача, и все свободны. Первый выстрел – неволя, второй – штурм, третий – смерть. После третьего артиллерийского залпа наши солдаты пошли на штурм, и действительно практически весь гарнизон Измаила там был вырезан. По разным легендам, там есть даже легенда, что спасся один солдат из гарнизона Измаила. Наверное, преувеличение, но тем не менее. В общем, это была ответственность турецкого командира. И более того, это была общепринятая практика той поры. Так всегда воевали все армии. Если бы Суворов позволил после этого себе милосердие, ну кто бы после этого слушал его строгие предупреждения? В те времена последних китайских предупреждений не было. Красных линий не было. Было слово полководца, которое всегда исполнялось. Так либо иначе.
Владимир Ростиславович, ну и чтобы завершить тогда уж эту тему, если можно кратко, а почему в таком случае, откуда эти мифы про Суворова берутся и существуют до наших дней?
Зависть. Невероятный военный талант. Любовь и обожание солдат. Яркая слава в истории. Ну, Суворов, ну Александр... Вот я нашел, с кем можно сравнить Суворова. Александр Македонский. Суворов, правда, был назван не в честь другого. Нашего Александра ему дали имя, Александра Невского, небесного покровителя Суворова. Так его отец решил. Ну вот, я вот... Два есть у меня, Македонский и Суворов. Полководцы, не потерпевшие ни одного поражения. Ну, разница лишь в том, что у Суворова-то гораздо дольше была военная полководческая служба. 40 лет. 40 лет он... переходил через Альпы, когда ему было 70. Ты по современным-то меркам глубокий пенсионер. Да. А по тем старик. Старик совсем. И он разбил всех наполеоновских маршалов по очереди. Всех. Ни один. И очень жалел, что не мог сразиться с Бонапартом. Никто не мог устоять. Прославленный будущий маршал Массена, вот, одержавший немало побед за долгие годы наполеоновских войн, говорил, что отдал бы все свои победы только за один суворовский переход через Альпы, только за этот марш-бросок.
Да.
Поэтому зависть.
Это вот дорогого стоит.
Порождает черный пиар.
Владимир Ростиславович, предлагаю перейти к теме нашей сегодняшней программы. А сегодня мы хотели поговорить про героев сражения 1812 года, Барклая, Кутузова и Багратиона. Все правильно?
Да, давайте, конечно. Я, кстати, еще хотел бы один миф тоже параллельно развеять. Тоже, как вот я читаю у себя в Телеграме, ага, этот вопрос, много раз он повторяется, по поводу того, что Суворов был армянином.
Так.
Мама Суворова, сейчас, дай бог памяти, значит, Манукова фамилия ее, со старинным армянским именем Авдотья Федосеевна в девичестве Манукова. Вот якобы она была армянкой. Знаете, вот такие слухи, мне кажется, очень положительными, потому что если армяне хотят, чтобы Суворов был армянином, значит, уважают. Вот Манукова была из старинного московского дворянского рода, такого, служившего царям-батюшкам лет 200 только, по официальным спискам этих столбовых дворян, по столбцам. Что было раньше, не знаю. Шведы считают, что Суворов был шведом, потому что Сувор есть старинной шведской фамилии. Викинг. Где-то я даже читал, что финны считают, что Суворов был финном, чухонцем. За это говорит его некая белесость Суворова, такая русость и бледно-сероглазость. Ну, в общем, если армяне считали его армянином, а шведы, значит, это настоящие русские. Настоящий стопроцентный русак, как говорил сам про себя Суворов. Мы русские, с нами Бог. Так и должно быть. Этничность тут, да, совершенно вторична.
Я напомню, что в прошлой программе мы Суворова сравнивали с еще одним нашим прославленным полководцем Михаилом Скобелевым, да, и тот, и другой не потерпели ни одного поражения, хотя жили в разные годы. Но вот переходя к нашей сегодняшней теме, Барклай, Кутузов и Багратион, я позволю от себя задать такой вводный вопрос, а после перейдем уже к вопросам наших слушателей. Вот они жили как раз в одно время. Бесспорно, конечно, талантливые военачальники, но у каждого из них был свой почерк, свое видение ситуации, и они зачастую вступали в конфликт друг с другом. Вот на ваш взгляд, то, что в 1812 году вот эти три человека руководили русской армией, это хорошо или плохо? Ну, задам так по-простому. С одной стороны, повторюсь, талантливые, с другой стороны, у каждого свой взгляд.
Ну, вы знаете, это божественное провидение. Оно на переломных моментах истории, на переломных рубежах выдвигает вперед, по крайней мере, так всегда происходило в русской истории, каких-то фантастических, поразительных, талантливых самородков. Людей, которые проявляют себя с самой неожиданной стороны. Это относится, ну, наверное, не только к войне 1812 года, к любому переломному моменту. Вот посмотрите, Красная армия после репрессии 1937-1938 годов, как пишут многие, обезглавленная, большинство маршалов репрессировано, красных. Огромный процент высшего генералитета, царских офицеров, бывших, интеллектуальная элита, которая сохранялась, хранила эту преемственность традиции в армии. Не случайно капитаны становились тогда командирами дивизии, вчерашние подполковники, полковники, комбригами, командующими армиями. Перед ними была пустота карьерная, то есть все вакансии открыты, только прояви себя. И вот совершенно неожиданно в этой тяжелейшей кадровой ситуации появляются вот самородки, которые составляют славу нашего мирового военного искусства. Все же маршалы победы на момент начала войны, им же сколько лет, как вы думаете?
Да, они же мальчишками были по нынешнему.
Ну, не мальчишками, но это офицеры, это не пожилые генералы, которые смотрят на нас с портретов своих послевоенных мемуаров. Да. Понимаете, это им 40 лет. 35, как Черняховскому. 45, как Жукову и Рокоссовскому в начале войны.
Да-да-да, мальчишками начинали, но генералами, конечно, ну, слушайте, уже.
Да. В мировой они унтер-офицеры. Либо младшие офицеры, либо унтер-офицеры. И потом с горечью Геббельс в своих дневниках признавался, что молодые русские унтеры, сержанты, победили наших генералов, оказались эффективнее, злее, решительнее и способнее, чем вся эта наша прусская военная косточка, которая была старше наших на поколение. Ну вот похожая ситуация, во многом выдвинувшая таланты самых разных возрастов, была и в войну 1812 года. Багратион и Барклай, хотя это все не самые молодые на самом деле генералы, но там вокруг них было много и молодых генералов. Вот эти проявили себя еще при Суворове. Собственно, Барклай, наверное, нет, а Багратион – это любимый ученик Суворова. Кутузов – его правая рука в ряде кампаний. То, что в 1812 году именно они оказались во главе русской армии, в общем, во многом и предопределило нашу победу.
Юлия интересуется. Расскажите, пожалуйста, про памятник Барклаю де Толли около Казанского собора в Петербурге. Как делали, как устанавливали, какие особенности?
Памятника там два напротив Казанского собора. Они делались в паре сразу. Это когда по Невскому гуляете, поверните голову, посмотрите. Да? Это памятник Барклаю и памятник Кутузову. Памятник работы скульптора Орловского. Его мастерскую описывал еще Пушкин. Почитайте его стихотворение «Художнику». Это был заказ государственный. Памятники должны быть установлены были к 25-летию Отечественной войны 1812 года, к изгнанию Бонапарта из России. Открыты были, соответственно, в декабре 1937 года. Александр Сергеевич сам к этому времени уже, к сожалению, был убит на дуэли. Вот. Но он видел эти работы в мастерской, в отливке, как сейчас говорят, или в проекте. Они ему очень понравились, сохранились его воспоминания. И вот он тогда сказал, знаете, кратко, но ёмко, что это памятники зачинателю Барклаю и совершителю Кутузову. В общем, очень четко определена роль каждого из них в победе в войне 1812 года. Памятники замечательные. Очень талантливо изображены, сделаны.
Дмитрий Почечуев пишет. Владимир Ростиславович, огромное вам спасибо. Я с большим удовольствием смотрю ваши лекции. Отдельное вам спасибо за лекцию о Барклай де Толли. Но у меня есть один вопрос, один нюанс. Вы сказали, что Павел I уволил из армии 7 фельдмаршалов. Но, насколько мне известно, к моменту восшествия Павла на престол в армии был только один действующий фельдмаршал – Суворов. Румянцев умер в декабре 1796 года, а Павел I произвел 9 генералов-фельдмаршалов, в том числе Репина, Салтыковых, Эльтмана и других.
Ну, слушайте, прямо тут Дмитрий Почечуев показывает незаурядные знания нюансов военной истории. Значит, Павел уволил действительно из армии большое количество и офицеров, и генералов. В общей сложности 300 генералов уволил и 2000 офицеров. По тем меркам тогда не было так много у нас офицерско-генеральских должностей в армии, как в армии современной. Это был такой большой удар по корпусу. Ну, все по разным причинам. В том числе Павел уволил действительно 7 генералов-фельдмаршалов, включая и Суворова, и Румянцева, к слову сказать. Ну, проводил чистку своего рода, только не сталинскую, а так, с почетом на пенсию. Хотя, в общем, Павел как человек крайне эмоциональный и, как бы сейчас сказали, такой волюнтаристски решительный, он иногда и перегибал палку, увольнял в оскорбительной форме. Вот одного прапорщика лейб-гвардии Семеновского полка, второго полка нашей армии, он уволил, знаете, с какой формулировкой?
С какой?
Там прямо попало в приказ легендарный. Сего безобразного Карлу уволить немедля за физиономию, наводящую уныние на всю гвардию.
О, как.
Вот чем-то этот невысокого, судя по всему, роста молодой офицер Павлу Петровичу сильно не понравился. Так что был уволен за наведение уныния на гвардию.
Лицом не вышел.
Да, физиономия не вышел, да. Но впоследствии восстановился уже после гибели Павла Петровича. И знаете, кто это был?
Кто?
Это был будущий генерал-фельдмаршал Дибич, один из самых прославленных военачальников XIX века и один из 4 в нашей истории полных георгиевских кавалеров. Их всего было 4. Дибич, Паскевич, Барклай и Кутузов. Больше никто. Даже Александр Васильевич Суворов не имел всех четырех орденов Святого Георгия.
Интересная история. Александр Шапрунов нам пишет, вас, ребята, не понять. То Барклай шотландец на службе России, то теперь он оказался у вас немцем, а лет через несколько окажется англичанином.
Ну, это, видимо, послушал нашу лекцию про Барклая де Толли. Я всех отсылаю. У нас есть там отдельная лекция на лектории Достоевски о Барклае, 2 лекции о Суворове, о Кутузове и о Багратионе, естественно. Посмотрите там все подробно. Знаете, все ответы правильные. Барклай, он и немец, и шотландец. Дело в том, что изначально Барклай де Толли принадлежит к старинному шотландскому роду Толли. Или, как свидетельствует энциклопедия Брокгауза и Фрона, это фамилия Берклай оф Толли. Вот, она и сейчас звучит в Британии. Может быть, слышали, такой банк есть, Барклайс. Вот. Видимо, какие-то дальние родственники Барклаева основали много столетий назад. Но в 17 веке Шотландия не была частью Великобритании. Собственно, Великобритании тогда еще не было. Шотландия бесконечно воевала с Англией. То объединяясь с ней в разного рода союзы, то разъединяясь. И шотландцы, которым это все осточертело, вся эта бесконечная гражданская или полугражданская война с соседями, они разъезжались, а народ это был воинственный, бравый, горцы как-никак. Они разъезжались по всей Европе, вот, нанимались на военную службу. Вот так же и предки Барклая в 17 веке уехали, только они уехали не в Россию, они уехали в Ригу, порт Балтийский. А Рига – это был чей город? Ну, точно не латвийский. Это был город немецкий.
Немецкий, да, немецкий.
Туда никаких латышей на порог не пускали даже. Латыши – это было местное сельское население. Вот, опять же, как соответственно историческим анекдотам, на входе в Рижскую крепость висела некоторое время известная доска, на которой было написано «Собак и латышей не пускать». Вот. Крестьяне. Местные крестьяне. Рига – немецкий город портовый, там все немцы. Вот. И там поселился шотландец Берклей оф Толли, женился на немке. Потом дети его женились на немке. Ну, и так со временем он стал, конечно, больше немцем, чем шотландцем. А потом, по итогам Северной войны, Прибалтика была завоевана, а потом еще и оплачена дополнительно Петром, и Рига стала русским городом. И с той поры, с начала 18 века, семья де Толли служила Петербургу. Служила Петербургу верой и правдой. Родной язык Барклая — язык немецкий, конечно.
Немецкий.
Дома говорил на немецком, как подобает рижанину. Дача у него была, правда, дарованная уже государем-императором Александром I в Юрмале. Вот, собственно, Юрмала началась с дачи Барклая де Толли. Тогда это было пустынное предместье Риги. На русском он говорил, но русский у него был второй язык, как иностранно. Говорил, кстати, замечательно, писал очень грамотно. Вот с небольшим, как бы сейчас сказали, легким прибалтийским акцентом.
Вопрос от Алексея. Насколько мне удалось найти сведения, Кутузов не был против заграничного похода. Он был против пленения Наполеона в 1812 году и считал, что тогда бриты со шведами, потеряв страх перед личностью Бонапарта, кинутся рвать Европу и подминать ее под себя. А русские останутся, цитата, «сбитой мордой и голым задом». Поэтому он и заменил решительного Тормасова на нерешительного Чичикова, что позволило Наполеону со своей гвардией и остатками корпуса выскользнуть из кольца у Борисова. Это подтверждается фактом, что как только Наполеон переправился через Березину, ловушка тут же захлопнулась, и выскользнуть из нее удалось нескольким тысячам человек.
Ну, видите, тут не вопрос, тут целая историческая концепция изложена у нашего уважаемого Алексея. Видимо, без фамилии, это, наверное, радиослушатели.
Ну, да. Фамилия начинается на К, да, больше вот ничего да. Неизвестно.
Да, ну, в общем, это... Да, есть такая версия, вы знаете. Многие историки, особенно советского времени, начиная, кстати, с моего любимого академика Тарли, которого я искренне люблю и всем рекомендую читать, не только потому, что это замечательный ученый, но это замечательный просветитель. Академик Тарли пишет легко, интересно, и читается его произведение как исторический роман. Это редкий талант для ученого-историка. Так вот, они трактовали многие источники косвенные в пользу того, что да, действительно, Кутузов был противником похода на Европу. Похода в Европу, да, и противником, так сказать, вот, считал, что надо изгнать Наполеона и на этом поставить точку. Сейчас современные историки те же самые источники трактуют иначе. Но, к сожалению, никаких прямых свидетельств нету. Воля царя была преследовать супостата до Парижа. И, естественно, письменно нигде и никогда Кутузов против этого не выступал. Сам он скончался уже в начале 13-го года, мемуаров не оставил. Поэтому все это относится, к предположениям. Говорил ли он там перед смертью Александра, что не надо преследовать Бонапарта? Не говорил? Мы этого не знаем. Известно ли, что он довольно резко общался с англичанами, говоря им, что вот вся вот эта... Погибель Наполеона и крах Наполеоновской империи приведут только к усилению гегемонии Британии на континенте. Это, да, действительно говорил, есть такие источники. Вот, но это было довольно очевидно было. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что от усилений, от разгрома Франции, главного противовеса геополитического в Европе, Англии, усилится не Россия, усилится от этого Англия в первую очередь. Поэтому такую позицию Кутузов и занимал. По поводу Англии не могу, Игорь, пользуясь случаем, не рассказать еще, чтобы поставить точку в историю про Барклая де Толли и его национальность.
А давайте после новостей мы расскажем эту историю, потому что уже новости, ну, на радио «Спутник».
С нее начнем тогда.
Да, совсем скоро, после них мы к вам вернемся и продолжим наш разговор.